Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. А моим собеседником сегодня стал профессор Сиднейского университета Михаил Прокопенко. Михаил уже не раз был гостем нашей программы, но говорили мы всякий раз о его новых исследованиях, о распространении коронавируса в Австралии, о достижении коллективного иммунитета, но ни разу не расспрашивали Михаила о его личной истории. А истории успешных людей в эмиграции нам всегда интересны, поэтому я решила познакомить вас с Михаилом поближе. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Светлана.
Михаил, в ходе предварительного обсуждения мы с вами уточнили, что вы такой разносторонний человек, что не только математикой занимаетесь, а еще и книгу вы издали. Мы об этом обязательно поговорим. Но давайте сначала начнем, может быть, с вашего пути иммиграции, как вы приехали в Австралию.
Это сложный был, в принципе, путь. Сам я родился в Украине, в Харькове, но семья переехала в Баку, в Азербайджан, когда мне было лет 8, поэтому школу я закончил уже в Баку. Там же я поступил в университет, ну, тогда это назывался Азербайджанский институт нефти и химии, Азинефтехим, сейчас это уже университет. На прикладную математику, и закончил я где-то в 88 году, по-моему, да. Успел еще поработать года 3-4 там, в Баку. И после этого переехал в Штаты. Была такая международная программа для помощи зарождающемуся новому строю в Советском Союзе. То есть программа, которая включала несколько разных специальностей: экономику, бизнес, юриспруденция, public administration. И я поступил на экономику. Для прикладного математика это, очевидно, была наиболее близкая специальность. И поступив на эту программу, я оказался вначале в Колорадо, в Болдере, а потом уже в университет Миссури. Я провел еще где-то полтора года. И там я уже получил степень магистра экономических наук, и после чего переехал в Австралию. То есть мы, в принципе, изначально пытались переехать еще начиная с 89-го года, с 90-х годов, из Союза по различным причинам. Много вариантов перепробовали, и австралийский вариант, он, в принципе, был как один из наиболее таких доступных, потому что в Австралии была тогда и сейчас есть эта программа независимой эмиграции, по которой многие мои друзья приехали. Нам удалось получить эту визу в 93-94 годах, и с этого времени мы уже в Сиднее, то есть приехали тогда еще сразу в Сиднее, так и остались. Потом я проработал 20 лет в CSIRO, это организация научно-индустриальных исследований австралийская, 20 лет, с 94 по 2014, и тогда уже 6 лет назад с лишним перешел в университет Сиднея. Вкратце, как-то так.
Ваша работа сейчас в чем заключается? У вас такое сложное название: директор группы исследований сложных систем, директор школы гражданского строительства межфакультетского центра Сиднейского университета. Это я попыталась на русский перевести.
Да, это, в принципе, такое сложное направление. Комплексные системы можно переводить как сложные системы на русский язык, но имеется в виду не сложность именно задач, чисто вычислительная сложность, и не имеется в виду, что они просто какие-то особо заковыристые, имеется в виду, что они комплексные, что они состоят из множества компонентов, и поэтому их общее сочетание нелегко как-то прогнозировать и проецировать изначально. То есть идея именно в комплексности, а не именно в сложности конкретных задач. Но, естественно, из того, что они включаются много компонентов, и сложности и возникают. В группе у меня, кстати, работают и математики, и специалисты по вычислительной технике, и физики, и даже есть люди, которые занимались биологией, и сейчас у нас много исследований по эпидемиологии. Исследования эпидемии и конкретно этой пандемии COVID-19 – это как раз тот пример, когда комплексность, именно сложность составляющих этой системы дает о себе знать. То есть, с одной стороны, мы имеем количество людей, которые подвержены этому заболеванию, и эти люди, они, естественно, проживает на разных участках и работает в разных местах, поэтому происходит вот это вот перемешивание. С другой стороны, существует вирус, это биологический уже объект, он, естественно, может распространяться с какой-то скоростью, с какими-то особенностями. И если бы эта среда была монотонная, обычная среда, то прогнозировать распространение было бы легче. Но так как вот среда, именно население, в которой вирус распространяется, она гетерогенная, то есть она не монотонная, не однородная, то получаются совершенно разные неожиданные варианты. Ну вот можно привести такой пример, когда-то еще в школе, по-моему, такая была задачка, ну не головоломка, а такая на сообразительность. Вот представим, мы сидим где-нибудь на скамейке в городском парке, в каком-нибудь небольшом городишке, и какова вероятность, что вот мимо нас пройдет, допустим, подряд 20 мужчин. То есть прохожих много. Женщины, мужчины, дети ходят слева направо, справа налево. И вот какова вероятность, что пройдет, допустим, 20 мужчин вот слева направо, один за другим. Да? Кажется, что это как бы не очень вероятное такое событие, то есть можно как бы спорить, что это не случится. Однако же в этом городке, допустим, есть какой-то военный городок, и мимо вас может пройти, допустим, взвод солдат. Да? То есть вот это событие, когда взвод солдат проходит мимо вашей скамейки и показывает, что у нас не чисто однородная какая-то среда, что в ней существуют какие-то вот такие группы, да, кластеры. И поэтому прогнозировать, как будет распространяться какое-то явление, не обязательно вирус, это может быть любое явление, это может быть, допустим, какое-то информационное, какие-то слухи, допустим. Да. То есть за всем этим стоит вот именно сложность в том, что все это распространение, оно происходит не в однородной среде. И поэтому, когда мы рассчитываем в наших моделях, допустим, распространение или гриппа, или любого какого-нибудь заболевания, в данном случае ковида, нужно учитывать, насколько неоднородно наше население, что мы перемешиваемся не с какой-то одной заданной вероятностью, а вполне в конкретных ситуациях все это происходит по-разному. Поэтому демографическая информация, которую мы берем из, допустим, переписи населения, она является одним из наших главных источников. Например, мы знаем из переписи, где люди живут и где они работают. Опять же, когда я говорю «мы знаем», это все происходит как бы в таком усредненном режиме. То есть мы знаем в среднем, что, допустим, в районе А живет столько-то человек, и из них столько-то работает в районе Б. Поэтому вероятность распространения ежедневная, так как люди совершают эти путешествия из А в Б и назад, она может просчитываться с учетом вот этих вот неоднородностей. Это как раз вот пример сложности системы, которая комплексная, которая включает в себя огромное количество этих гетерогенных агентов.
Михаил, ну вот вы рассказали из прошлых интервью, я знаю, что вы очень много факторов учитываете в своих исследованиях, но вот как показал последний пример, то есть вы провели исследование уже, его готовите к публикации, и раз правительство объявляет, что они изменяют программу вакцинации полностью, что вы чувствуете по этому поводу, то есть это вы не могли учесть никак?
Ну это пример как раз того, что в социальных системах возможности изменения гораздо выше. То есть если мы исследуем, допустим, какие-то лавины в природе, да, естественное явление, или мы используем модели для вот, электросетей, или для каких-то других сетей, в которых каскады совершаются, где меньше человеческого фактора, то легче прогнозировать. Чем дальше мы идем к гибридным системам или к чисто социальным системам, тем сложнее прогнозировать. Когда вот мы говорим об эпидемии, это все-таки как бы частично человеческий фактор работает, как перемещаются люди, куда они переезжают, как они реагируют на ограничения, как они реагируют на карантин. А частично это все-таки более устоявшаяся биологическая система, потому что вирус – это вирус. Он распространяется так, как он распространяется, то есть сквозь нашу среду. Но так как эта система социальная, мы уже должны учитывать эти варианты, что, может быть, какие-то правительственные решения, изменен подход или к карантину, или в данном случае к вакцинации, мы уже привыкли. То есть, когда мы работаем с такими системами, это, в принципе, все ожидаемо, и какие-то параметры в модели можно поменять, пересчитать, получить результаты, которые будут, естественно, чуть-чуть отличаться. Но, кстати, когда я говорю о чуть-чуть, тут возникает вопрос, что иногда в этих комплексных системах маленькое изменение каких-то параметров может привести к большому изменению результата. В данном случае, ну, мы еще не закончили пересчет, в данном случае я не ожидаю, что это будет, но какие-то изменения могут ожидаться.
Михаил, вернемся к пути в профессию, да, к возвращению. Когда вы переехали в Австралию, насколько сложно было вообще здесь начинать работу и преподавать на английском языке?
Ну, приехав сюда, я, в принципе, работал вот инженером по программному обеспечению в CSIRO где-то, может быть, лет 8, пока я не закончил здесь уже PhD, это кандидатская степень в 2002 году. И после этого я переклассифицировался, скажем так, на научного сотрудника, уже имея кандидатскую степень, в том же CSIRO остался, но уже руководил проектами более исследовательскими, хотя тоже прикладными. Понятно, что язык – это основополагающее, да, то есть люди, которые в эмиграции живут, это понимают очень хорошо. То есть можно быть очень хорошим специалистом, но не имея языка, не имея возможности излагать свои мысли, достичь каких-то успехов практически невозможно. Практически невозможно. Может, какие-то исключения и существуют, но я думаю, что это основополагающее. И, в принципе, у меня достаточно четкая позиция по этому вопросу. Я считаю, что если уже переехали в другую страну, то нужно полностью погружаться в эту среду, полностью как бы пытаться достичь, ну, если не совершенства, то какого-то серьезного уровня, в нашем случае английского языка. Поэтому я считаю, что основополагающей вот, составляющей любого успеха профессионального все-таки для иммигранта это должно быть знание, в нашем случае, английского языка.
Михаил, ну и напоследок расскажите немного про книгу. Это личная ваша история, как я понимаю.
Да, это интересная история. Где-то в 2012 году продолжил поиски следов моего деда, пропавшего без вести в 1941 году, где-то под Киевом. То есть он был сапером и, начиная вот с самых первых дней войны, служил в 48-м инженерном батальоне. Это был 4-й мехкорпус 6-й армии Юго-Западного фронта. Они, естественно, отходили в первые недели, первые месяцы войны. И организовать оборону толком они смогли уже, грубо говоря, в составе 37-й армии Юго-Западного же фронта в Киеве. Это был Киевский укрепленный район, который держался, в принципе, довольно-таки долго, с середины июля до середины сентября. И, собственно, немцам не удалось лобовой атакой взять этот район, а только окружив обширную территорию, где-то километров 200 с востока, это кольцо замкнулось. И вот где-то в этом кольце он и пропал без вести. А все, что нам как бы было известно, это маленькая такая справочка из этой части, почему я и знаю, что это был 48-й Иншбат, которую он успел переправить 4 сентября 41-го моей бабушке, то есть своей жене. И было еще несколько писем. У меня остались, кстати, фрагменты этих писем, обычные вот эти треугольные конвертики. Но это было еще до того, как он попал в окружение. А 4 сентября он еще находился в Киеве. И все, что было известно, это вот мне в данном случае, это то, что вот он был в этой конкретной части, отдельный инженерный батальон, и то, что 4 сентября, по крайней мере, он еще был жив. И следы после этого теряются. На этой справочке были подписи там нескольких его сослуживцев, там, начштаба и так далее. И вот, начиная с этих вот маленьких нюансов, мы начали как бы раскручивать, что это был за батальон, когда он был сформирован, кто был его командиром, остались ли следы от каких-то других ребят. Они же все были, в принципе, молодые, то есть там, 20-25 лет ребята. И вот потихонечку, где-то за 6-7 лет с тех пор, издал я книгу в 18 году, то есть 6 лет спустя. Ну, во-первых, я нашел еще одного человека, который сейчас в России живет, у которого дядя был в этом батальоне. Вот он соавтор моей книги. Я в основном ищу все эти сведения по архивам, связываюсь с людьми, а он уже на месте там пишет запросы. Эта история же, в принципе, очень сложная. Батальон, он был, в принципе, уничтожен в составе вот этой 37-й армии. Весь Юго-Западный фронт практически был, ну, не весь фронт, но значительная часть, 5-6 армий оказались в окружении. Это окружение достаточно большое и значимое, по-моему, одно из самых больших окружений во всех войнах мира. Да? 600 тысяч человек было, в принципе, 650 тысяч человек было потеряно, из которых где-то несколько сотен тысяч погибли, остальные попали в плен немецкий, и поэтому искать следы вот на этой территории от, скажем, Киева на западе до Барышевка, Яготин, Березань, вот эти места на востоке, где-то 100-200 километров, очень сложно. Но мне помогали ребята с Украины, там они занимаются поисками на земле, скажем так, раскапывают, находят какие-то следы. Те несколько бойцов, которым удалось выбраться из этого ада и перейти, как бы вернуться к своим, они были, естественно, допрошены в НКВД, направлены в лагеря, то есть фильтрационные проверочные дела как-то существуют. По крупицам мы восстановили вот эту судьбу этого батальона из где-то 500-600 человек, которые, скорее всего, были по численности. Мы нашли следы где-то 120 примерно. То есть поиск еще продолжается, поэтому буквально недавно, несколько месяцев назад, нашли еще следы. И вот эти ребята, которых мы нашли, следы которых мы нашли, у них у всех разные судьбы. То есть дед мой пропал без вести, скорее всего, он где-то погиб вот при этом отходе из Киева 19 сентября 41 до начала октября. Многие погибли там в болотах. Кто-то попал в плен, кто-то даже пережил плен. И уже в 43 году, в 44 году их допрашивали опять в НКВД. Дополнительная информация появилась тогда. Но это очень долгая история. То есть, в принципе, конкретно где и когда, в какой день, в каком месте погиб мой дед, мы, конечно, не нашли. Но сейчас прошло уже почти 80 лет, да, как бы с тех событий. Очень сложно найти какие-то следы. Ну, практически невозможно. Но, тем не менее, какие-то чудеса происходят. Вот буквально пару лет назад нашли останки одного Валентин Кутузов, который был направлен в этот батальон, очевидно, не доехал где-то там к западу от Киева, нашли конкретно его останки, идентифицировали украинские поисковики по вот каким-то деталям, которые были. То есть такие все-таки еще случаи происходят.
Эта книга на русском языке, очень толстая, вот я держу ее в руках. Такое детальное исследование со множеством карт, фотографий, копий архивных документов. Называется «48-й Инжбат. Последний рубеж». Для тех, кто интересуется, разместим ссылку под этим подкастом, где ознакомиться с книгой. Спасибо большое, Михаил, за беседу. Я напомню, что это был Михаил Прокопенко, профессор Сиднейского университета.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.